Глава 4. Вальденцы. В той тьме, которая окутала землю во время долгого периода папского владычества, свет истины все же не совсем померк. В каждом столетии находились свидетели Божьи, люди, которые верили во Христа как единственного посредника между Богом и человеком, которые смотрели на Библию как на единственное правило жизни и соблюдали истинную субботу. Никогда человечество в достаточной степени не поймет того, сколь многим обязан мир этим людям. Их клеймили позором, как еретиков, их мотивы ставились под сомнение, на них клеветали, их письменные труды скрывались, и смысл их искажался. Однако, невзирая ни на что, они оставались непоколебимы и из поколения в поколение передавали свою веру во всей чистоте, как священное наследие для грядущих поколений. История народа Божьего на протяжении мрачных столетий римского владычества записывалась на небесах. Однако в человеческой летописи она отражена весьма скупо. Мы можем прочесть о верных детях Божьих, разве что в обвинительных актах их гонителей. Политика Рима заключалась в том, чтобы уничтожить всякое суждение, противоречащее официальной доктрине. Он стремился уничтожить все, что противодействовало его учениям, будь это люди или их произведения. Достаточно было высказать сомнение относительно авторитета папских догматов, и это могло стоить жизни как богатому, так и бедному человеку, как знаменитому, так и простолюдину. Рим постарался уничтожить всякий след своего жестокого обращения с раскольниками. Папские соборы постановили предать огню все книги и материалы, содержащие записи о преследованиях. Тогда еще не существовало книгопечатания, книг было немного, громоздкие и неудобные для хранения – они легко уничтожались руководителями римской церкви. Ни одна церковь, находившаяся в пределах римской юрисдикции, не пользовалась долго свободой совести. Как только папство приобрело силу, оно наложило свою руку на всех, кто сопротивлялся его намерениям, и постепенно, одна за другой, все церкви были подчинены господству Рима. В Великобританию первозданное христианство проникло очень рано. Отступничество Рима никак не повлияло на бритов, которые приняли Евангелие еще в первое столетие. Преследования со стороны языческих императоров, которые достигли даже этих отдаленных берегов, стали единственным даром, который первые британские церкви получили от Рима. Многие из преследуемых христиан бежали из Англии и нашли убежище в Шотландии. Отсюда истина проникла в Ирландию, и везде она встречала дружественный прием. С завоеванием Британии саксами язычество приобрело там власть и авторитет. Победители считали унизительным учиться чему-либо у своих рабов, и христиане были вынуждены уйти в горы и непроходимые болота. Однако сокрытый на время свет продолжал гореть. Спустя столетия он так ярко засиял в Шотландии, что лучи его дошли до самых отдаленных стран. Из Ирландии вышел благочестивый Колумб со своими соратниками, которые собрали со всей страны рассеянных детей Божьих на одиноком острове Иона и превратили его в центр миссионерской деятельности. Среди тех евангелистов был человек, соблюдавший библейскую субботу, и через него эта истина стала достоянием народа. На острове Иона была учреждена школа, которая посылала своих миссионеров не только в Шотландию и Англию, но и в Германию, Швейцарию и даже Италию. Но скоро Рим обратил внимание на Британию, решив и ее подчинить своему влиянию. В VI столетии католические миссионеры начали трудиться над обращением саксонцев-язычников. Они с благосклонностью были встречены гордыми варварами, и в результате тысячи саксонцев приняли римскую веру. По мере расширения своей деятельности папские посланцы и обращенные ими саксонцы сталкивались и с христианами, исповедующими христианство первых веков. Разница между ними бросалась в глаза. Последние были скромны и смиренны. Свет священного писания отражался в их учении, характере, поведении, в то время как противники их были суеверны, горды и высокомерны. Римский эмиссар потребовал, чтобы эти христианские церкви признали верховную власть папы. Бриты кротко ответили, что желают любить всех людей и жить со всеми в мире, но что папа не уполномочен объявлять себя главой церкви, и поэтому не могут почитать его только в той мере, в какой почитают каждого последователя Христа. Предпринимались неоднократные попытки привлечь их на сторону Рима, но эти скромные христиане, пораженные гордостью римских посланников, мужественно стояли на своем, отвечали, что не знают другого господина, кроме Христа. Тогда проявился истинный дух папства. Римский посланник заявил: «Если вы не желаете принять братьев, которые принесли вам мир, тогда вы примете врагов, которые принесут вам войну. Если вы не объединитесь с нами, чтобы указать саксонцам путь жизни, тогда вы получите от них смертельный удар». И это были не пустые угрозы. Против свидетелей библейской веры были пущены в ход насилие, кровопролитие, заговоры, ложь. Пока, наконец, церкви Британии не были уничтожены или были вынуждены подчиниться власти папы. В странах, не зависящих от Римской империи, в течение многих столетий жили христиане, которых совершенно не коснулась политика папской власти. Окруженные язычниками, они, конечно, с течением времени подпали под влияние их заблуждений, но все же продолжали считать Библию единственным мерилом веры и следовали многим ее истинам. Они верили, что закон Божий не подлежит никаким изменениям, и соблюдали субботу согласно четвертой заповеди. Такие церкви существовали в Центральной Африке и в армянских поселениях в Азии. Но среди тех, кто оказал папской власти самое решительное сопротивление, первое место занимают вальденцы. Как раз в той стране, где папство утвердило свой престол, оно встретило наиболее стойкое сопротивление. В течение целых столетий церкви в Пьемонте сохраняли свою независимость, сопротивляясь искажению веры и лжи, пока Рим не подчинил и их. После безуспешной борьбы с диктатом Рима, руководители этих церквей, хотя и вынужденно, признали верховную власть папы, который, казалось, подчинил себе уже весь мир. Однако были и такие, кто отказался подчиниться власти папы или прелатов. Они решили остаться верными Богу и сохранить чистоту и простоту своей веры. Произошло разделение. Приверженцы древней веры рассеялись. Одни, оставив родные Альпы, подняли знамя истины в других странах, другие ушли в отдаленные долины и ущелья гор, и там продолжали служить Богу, согласно велению своей совести. Вероучение, которое в течение многих столетий сохранялось и распространялось вальденскими христианами, резко отличалось от ложных доктрин Рима. Их религия основывалась на писанном Слове Божьем, истинной основе христианства. Но эти скромные христиане, ютившиеся в своих мрачных жилищах, отрезанные от мира и добывающие себе ежедневное пропитание тяжким трудом, пася овец и возделывая виноградники, не изобретали истину, которая так резко отличалась от ереси и догм отпавшей церкви. Они не изобретали новую веру, нет. Их вера была наследием отцов. Они подвязались за веру, однажды преданную святым, за веру апостольской церкви. Церковь в пустыне, а не высокомерная иерархия, воцарившаяся в столице мира, была истинной церковью Христа, хранительницей сокровищ истины, веренных Богом своему народу для того, чтобы он, в свою очередь, передал их миру. Одной из основных причин отделения истинной церкви от Рима была его ненависть к библейской субботе. Как и было предсказано в пророчестве, папство повергло истину на землю. Закон Божий был низринут во прах, в то время как человеческие традиции и обычаи были возвеличены и возвышены. Церкви, находящиеся под папским владычеством, с самого начала принуждались почитать воскресенье как святой день. Многие, даже из числа истинного народа Божьего, настолько были сбиты с толку царящими в обществе заблуждениями и суевериями, что, соблюдая субботу, воздерживались от труда и воскресения. Но это не удовлетворяло папскую власть. Она не только требовала соблюдать воскресенье, но и принуждала людей к работе по субботам и самым решительным образом осуждала тех, кто чтил этот день. И только находясь в изгнании, вдали от власти Рима, дети Божьи могли спокойно исполнять закон Божий. Вальденцы первыми в Европе осуществили перевод Священного Писания. За сотни лет до начала Реформации они уже читали Библию в рукописных списках на своем родном языке. Они имели истину в неискаженном виде, и это сделало их предметом особенной ненависти и преследования. Они объявили Римскую Церковь отступническим Вавилоном, изображенным в книге Откровения, и с риском для жизни мужественно сопротивлялись ее пагубному влиянию. Долгие преследования вынудили некоторых пойти на уступки и постепенно отказаться от главных принципов истины. Однако другие продолжали мужественно отстаивать ее. На протяжении всех мрачных веков отступничества существовали вальденцы, которые отрицали верховную власть Рима, отвергали иконопочитание как идолослужение и продолжали соблюдать истинную субботу. Среди самых яростных бурь они хранили свою веру. пронзаемые савойскими копьями и сжигаемые на кострах инквизиции, они неколебимо стояли за чистоту Слова Божьего и Божью честь. За неприступными вершинами гор, которые во все столетия служили убежищем, гонимым и угнетенным, нашли себе приют и вальденцы. И там, во мраке Средневековья, ярко засиял свет истины. Там на протяжении целого тысячелетия свидетели истины сохраняли древнюю веру. Бог приготовил для своего народа величественное святилище, соответствующее тем торжественным истинам, которые были доверены ему. Для этих верных изгнанников горы служили символом непреложной праведности Иеговы. Они торжественно взметнули свои вершины над головами детей Божьих и открывали им величие того, у кого нет изменения и ни тени перемены, и чье слово такое же твердое, как и эти древние скалы. Бог сотворил горы, сделал их прочными, и ничто, кроме безграничной силы, не в состоянии сдвинуть их с места. Подобным образом Он учредил и свой закон, основание своего правления и на небе, и на земле. Своей рукой человек может лишить жизни ближнего, но подобно тому, как он не в состоянии сдвинуть с места горы и ввергнуть их в море, так он и не в состоянии изменить ни одной заповеди Иеговы, или же уничтожить хотя бы одно из его обетований, данных тем, кто стремится соблюдать его волю. В своей непоколебимой верности его закону слуги Божьи должны быть такими же твердыми, как и вечные неподвижные горы. Горы и окружающие их долины всегда напоминали этим странникам о Божьей творческой силе и заверяли в его заботе и защите. Они научились ценить эти безмолвные символы присутствия Иеговы. Они не роптали на свою участь и никогда не чувствовали себя одинокими среди безмолвия гор. Они были признательны Богу за это убежище, где нашли покой и защиту от людской ярости и жестокости. Они радовались тому, что могут свободно служить Ему. Часто, преследуемые врагами, они находили надежную защиту за стеной этих величественных гор. С вершин громадных утесов раздавались их хвалебные гимны Богу, и римские солдаты были не в силах заставить умолкнуть это благодарственное пение. Каким чистым, бесхитростным и пламенным было благочестие этих последователей Христа. Они дорожили принципами истины больше, чем домами, землями, друзьями, родными и даже своей жизнью. Они искренне стремились запечатлеть эти принципы в сердцах молодежи. С самого раннего возраста детям начинали раскрывать истины Священного Писания и учить благоговейному отношению к закону Божьему. Библейских рукописей было немного, поэтому их драгоценные слова запоминались наизусть, так что многие знали на память целые главы из Ветхого и Нового Завета. Размышления о Боге подкреплялись величественными картинами природы и скромными благословениями повседневной жизни. Маленькие дети учились с признательностью относиться к Господу как к подателю всех благ и удобств. Нежные и заботливые родители любили своих детей разумной любовью и поэтому приучали их к самоотречению. Этих детей ожидали испытания и лишения, а, возможно, и мученическая смерть. Они с детства приучались переносить трудности, прислушиваться к наставлениям и вместе с тем думать и действовать самостоятельно. С самого раннего возраста они знали, что такое ответственность, учились осторожности в разговоре и умению понимать мудрость молчания. Одно неосторожное слово, дошедшее до слуха врагов, могло стоить жизни не только тому, кто его сказал, но и сотням его братьев, ибо враги истины преследовали тех, кто осмеливался отстаивать свободу религии, подобно волкам, преследующим добычу. Ради истины вальденцы пожертвовали земным благополучием, им приходилось трудиться с неистощимым терпением, чтобы добывать свой хлеб. Они заботливо обрабатывали каждый клочок пахотной земли в горах, и в конце концов неплодородные долины и горные склоны оправдывали их ожидания. Экономия и суровое самоотречение составляли часть воспитания, которое их дети получали как единственное наследство. Их учили, что Бог хочет видеть их собранными и дисциплинированными, что свои потребности они могут удовлетворить только собственным кропотливым трудом, предусмотрительностью, усердием и верой. Это было трудно и утомительно, но полезно и благотворно, и являлось именно той школой, в какой нуждается человек в своем падшем состоянии, школой, которую Господь определил для воспитания и развития своих детей. Юноши не только приучали к тяжелому труду и лишениям, но и уделяли внимание их умственному развитию. Им внушали, что все способности человека принадлежат Богу, и они обязаны развивать и совершенствовать свои дарования для служения Богу. Вальденские церкви по своей чистоте и простоте напоминали церковь апостольских времен. Отвергнув авторитет папы и прелатов, они руководствовались Библией как единственным непогрешимым первоисточником. Их пасторы, в противоположность надменным священникам Рима, следовали примеру своего учителя, который не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить другим. Они пасли стадо Божье, ведя его на злачные пажити к живым источникам его святого слова. Вдали от всего, что составляет предмет мирского величия и гордости, народ собирался не в роскошных храмах и великолепных соборах, но под сенью гор, в долинах Альп или же во время опасности в горных ущельях, чтобы там внимать словам истины из уст служителей Христа. Пасторы не только проповедовали Евангелие, но и посещали больных, учили детей, помогали заблуждающимся, улаживали возникающие недоразумения и трудились над тем, чтобы между всеми царили братская любовь и единство. В мирное время они жили на добровольные приношения своих единоверцев, но, подобно Павлу, делателю палаток, каждый из них, зная какое-либо ремесло, был готов в любой момент в случае нужды самостоятельно зарабатывать себе на пропитание. Молодежь получала наставления от пасторов. Хотя обращалось внимание и на общее образование, все же основным предметом изучения оставалась Библия. Евангелие от Матфея и Иоанна, а также многие послания заучивались на память. Некоторые рукописи содержали полную Библию, другие только краткие выдержки, к которым добавляли простые, доступные каждому толкования текстов, сделанные теми, кто был способен объяснить Божественное Слово. Вот каким путем были вынесены на свет сокровища истины, которые столько времени скрывались теми, кто вознес себя выше Бога. Терпеливо, неутомимо, порой в глубоких пещерах, при свете мерцающей лучины, стих за стихом, глава за главой, переписывалось все Священное Писание. И по мере продвижения этой работы обнаруживалась воля Божья, сияющая подобно чистому золоту. И в свете перенесенных ради нее испытаний она сияла еще ярче и очевиднее для тех, кто принимал участие в этой работе. Небесные ангелы окружали этих верных тружеников. Хотя сатана прилагал все усилия к тому, чтобы с помощью папских прилатов похоронить Слово Божье под хламом заблуждений, ереси и суеверий, оно самым чудесным образом сохранилось без искажений на протяжении всех столетий мрачного Средневековья. Это происходило потому, что оно несет на себе не человеческую, а Божью печать. Люди упрямо пытались затушевать и исказить простой, понятный смысл библейских слов. Но, подобно ковчегу, носящемуся над бездной вод, Слово Божье выдерживает натиск бурь, которые грозят уничтожить его. Подобно тому, как богатые золотоносные жилы скрыты под землей и обнаруживаются лишь теми, кто упорно ищет сокровища, так и Святое Писание содержит сокровища истины, которые открываются только искренним и скромным людям, ищущим их в молитвенном духе. Бог сделал Библию учебником для всех возрастов, чтобы дети, юноши и люди зрелого возраста все время исследовали ее. Свое слово Он дал людям как откровение о себе. Каждая понятая и усвоенная нами истина глубже раскрывает характер автора Вселенной. Исследование Писаний является божественным средством, которое приводит людей к более тесной связи с Творцом, способствует познанию Его воли. Библия – это средство общения между Богом и человеком. Хотя вальденцы считали страх Господень началом мудрости, они понимали важность общения с миром, знакомства с людьми и деятельной жизни, зная, что это помогает расширению кругозора и обостряет восприятие. Некоторые юноши, окончившие школу в горах, посылались в учебные заведения Франции и Италии, где перед ними открывались более широкие возможности для размышлений и наблюдений, чем в родных Альпах. Они видели порок, подвергались искушениям, сталкивались с коварными агентами сатаны, которые пытались внушить им самые утонченные ереси и опасные заблуждения. Но полученное ими в детстве воспитание готовило их ко всему этому. В учебных заведениях они никому не должны были поверять свои тайны. В складках одежды они носили искусно спрятанные рукописи Священного Писания, свое величайшее сокровище. Всегда имея при себе эти плоды многомесячного самоотверженного труда, они при первой возможности потихоньку подкладывали отдельные рукописи со священными текстами тем, кто, казалось, уже был склонен принять истину сердцем, так чтобы не возбудить подозрений. С младенчества эти юноши были воспитаны в таком духе, они глубоко понимали свой долг и с верностью исполняли его. Таким образом, Многие обращались в этих учебных заведениях, и часто случалось, что принципы истины распространялись по всему университету. И, несмотря на бдительность, папские руководители так и не могли добраться до первоначального источника еретического учения, как они называли его. Дух Христов – это миссионерский дух. Самым первым побуждением обновленного сердца является желание привести и других ко Спасителю. Такой дух владел и вальденскими христианами. Они сознавали, что Бог требует от них большего, нежели только сохранение истины в чистоте. На них возложена торжественная ответственность открыть этот свет находящимся во мраке. И могущественной силой Слова Божьего они пытались освободить людей из рабства Римской Церкви. Вальденские служители были воспитаны как миссионеры, и от всех желающих трудиться на Ниве Божьей прежде всего требовалось приобрести опыт евангелиста. Прежде чем возглавить церковь у себя на родине, каждый должен был проработать не менее 3 лет на том или ином миссионерском поприще. Такой метод, требующий с самого начала самоотвержения и жертвенности, как нельзя лучше готовил человека для пасторского служения, которое в то время было сопряжено с большими опасностями. Молодые люди, которых рукополагали на святой труд, видели перед собой не земное благосостояние и почет, но жизнь, полную лишений и опасностей, а, возможно, и мученическую смерть. Эти вестники отправлялись вдвоем, точно так же, как и Иисус посылал своих учеников. Каждого молодого человека сопровождал опытный работник в возрасте, которому младший должен был подчиняться как своему руководителю и исполнять его поручения, между тем, как старший заботился об образовании младшего. Эти соработники не всегда находились вместе, но часто встречались для молитвы и совета, укрепляя таким образом друг друга в вере. Если бы эти вестники Божьи прямо говорили о цели своей миссии, то их, конечно, ожидало бы поражение, поэтому они тщательно скрывали свои истинные намерения. Каждый служитель знал какое-нибудь ремесло и мирскими занятиями маскировал свой труд для Бога. Обычно они торговали всевозможными галантерейными и мануфактурными товарами. Они развозили шелка, ювелирные изделия и другие предметы, которые в те времена можно было купить разве только на больших рынках, и благодаря этому могли посещать такие места, откуда их выгнали бы как миссионеров. Мысленно они возносились в молитве к Богу, чтобы Он дал им мудрость предложить людям несравненно более драгоценные сокровища, чем золото и алмазы. В потаенных местах они носили при себе рукописи Библии, по частям или даже полностью, и где только представлялась возможность, привлекали внимание своих покупателей к этим текстам. Порой удавалось пробудить интерес к Слову Божьему, и тогда миссионеры с радостью дарили людям отдельные части Священного Писания. Работа этих вестников начиналась на равнинах у подножия родных гор, а затем распространялась далеко за их пределы. Босые, в грубых, серых от дорожной пыли одеждах, какие носил их учитель, они проходили через большие города и проникали в самые отдаленные земли. И повсюду они сеяли драгоценное семя. Возникали новые общины, и истина была засвидетельствована кровью мучеников. Грядущий день Господень откроет богатую жатву душ, собранную трудами этих верных мужей. Незаметно и безмолвно Слово Божье прокладывало себе путь в христианском мире и всюду встречало радушный прием в домах и в сердцах людей. Священное Писание не только рассказывало вальденцам об отношениях Бога с людьми в прошлом и указывало на их ответственность и долг в настоящем, но и открывало перед ними будущее, опасности и славу. Они верили в близкий конец всего. Изучая Библию с молитвой и слезами, проникались ее драгоценными поучениями и сознавали свой долг поделиться и с другими ее спасительными истинами. Им был вполне ясен план спасения, изложенный на священных страницах. И, веря в Иисуса, они находили утешение, надежду и мир. Когда свет озарял их разум и сердце наполнялось радостью, они горели желанием пролить лучи этого света и на тех, кто пребывал во мраке папского заблуждения. Они видели, что многие, находясь во власти папы и священников, напрасно пытались получить прощение грехов, истязая свое тело. Приученные верить, что спасение можно получить через дела, собственными силами, люди все время смотрели на себя. Размышляя о своих грехах и страшась гнева Божьего, они изнуряли душу и тело, но не находили покоя. Вот так искренние души были опутаны доктринами Рима. Тысячи людей оставляли своих друзей и уходили в монастырские кельи. Они тщетно пытались успокоить свою совесть частыми постами и жестоким самобичеванием, полночным бдением, бессонными ночами на холодном и сыром полу, длительными паломничествами по святым местам, унизительными епитимьями и самыми страшными добровольными мучениями. Многие, угнетаемые сознанием своей греховности и преследуемые страхом кары Божьей, до такой степени изнуряли себя, что в конце концов измученное тело сдавалось, и они без единого луча света и надежды сходили в могилу. Вальденцы страстно желали дать этим обессиленным душам хлеб жизни, открыть им весть мира, сокрытую в обетованиях Божьих, и указать на Христа, единственный путь к спасению. Учение о том, что добрые дела могут искупить грешника, нарушающего закон Божий, они называли заблуждением. Вера в человеческие заслуги заслоняет от людей безграничную любовь Христа. Иисус умер, принеся себя в жертву ради человека, потому что падшее человечество ничем не могло похвалиться перед Богом. Заслуги распятого и воскресшего Спасителя являются основанием христианской веры. Зависимость души от Христа и ее связь с Ним должна быть настолько жизненной и тесной, как связь какого-либо члена со всем организмом или же ветви с виноградной лозой. Папское духовенство довело народа до такого состояния, что люди стали представлять себе характер Бога и даже Христа суровым, мрачным и отталкивающим. Спаситель изображался столь непримиримым грешнику, что становилось необходимым посредничество священников и святых. И те люди, разум которых был просвещен Словом Божьим, искренне желали объяснить этим душам, что Иисус – милосердный любящий Спаситель, простирающий к ним свои руки и призывающий всех прийти к Нему с их бременем грехов, забот и горя. Они стремились устранить накроможденные сатаной преграды, воздвигнутые для того, чтобы люди не замечали обетований и не обращались непосредственно к Богу для покаяния в грехах и получения прощения мира. Как охотно вальденский миссионер делился драгоценными истинами Евангелия, с какой осторожностью он знакомил слушателей с тщательно переписанными главами Священного Писания. Это было для него величайшей радостью дать надежду раскаивающейся и изъязвленной грехом душе, которая до сих пор видела в Боге только мстительного судью. С дрожащими устами, со слезами на глазах, часто стоя на коленях, он открывал своим братьям драгоценное обетование, являющееся единственной надеждой грешника. И свет истины проникал во многие омраченные души, рассеивая темные тучи, и солнце праведности освещало сердца своими целительными лучами. Зачастую, по просьбе слушателей, некоторые места Священного Писания перечитывались по нескольку раз, пока, наконец, люди не убеждались в том, что они не ослышались. Особенно часто перечитывались следующие слова: «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Таким образом, люди освобождались от обманов Рима. Многие убеждались, каким бессмысленным является посредничество людей или ангелов за грешника. Когда истинный свет озарял их, они с радостью восклицали: «Христос есть мой священник, Его кровь моя жертва, Его алтарь моя исповедальня». Они всецело полагались на заслуги Иисуса, повторяя слова: «Без веры угодить Богу невозможно. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Для некоторых несчастных, колеблющихся душ, любовь Спасителя оказалась слишком необъятной, чтобы ее можно было сразу постичь. Это откровение принесло людям такое величайшее облегчение, столько света проливало над ними, что им казалось, будто они вознесены на небо. Они доверчиво вкладывали свои руки в руку Христа, и их ноги утверждались на скале веков. Страх перед смертью больше не пугал их. Теперь они не боялись быть брошенными в тюрьму или даже сожженными на костре, если только это могло прославить имя их Искупителя. Слово Божье читалось и проповедовалось в потаенных местах, иногда только одной душе, а иногда и небольшой группе людей, стремящихся к свету и истине. Часто вся ночь проходила в чтении. Подчас потрясение и восхищение слушателей было столь велико, что вестник благодати приостанавливал чтение, давая присутствующим возможность вполне проникнуться вестью спасения. Часто можно было услышать вопросы: «Неужели Бог и в самом деле примет мою жертву? Смилуется ли Он надо мной? Простит ли Он меня?» И в ответ звучали следующие слова: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. С верой они обращались к обетованиям и радостно восклицали: «Не нужно больше ходить к святым гробницам, изнурять себя долгими паломничествами. Мне можно прийти ко Христу таким, какой я есть, грешным и порочным, и Он не отвергнет молитвы кающегося грешника. Прощаются тебе грехи твои. Мои, даже мои грехи будут прощены». Поток святой радости наполнял сердца этих людей, и они славили и величали имя Иисуса. Эти счастливые души возвращались к себе домой, чтобы поделиться своей радостью и с другими, и рассказывали, как могли, о пережитом ими, о том, как они нашли истинный живой путь. В словах Священного Писания заключалась удивительная торжественная сила, непосредственно воздействующая на сердца тех, кто жаждал истины. Это был голос Божий, убеждающий слушателей. Вестник истины продолжал свой путь, а его кроткий вид, серьезность и горячее рвение еще долго обсуждались оставшимися. В большинстве случаев его слушатели не спрашивали, откуда он пришел и куда идет. В начале беседы они были настолько потрясены, а в конце ее настолько преисполнены благодарности и радости, что не расспрашивали его ни о чем. Когда же его настойчиво приглашали зайти в какой-нибудь дом, он отвечал, что должен спешить к другим заблудшим овцам. «А может быть, это ангел небесный?» – в изумлении спрашивали друг друга люди. И в большинстве случаев они уже больше никогда не встречались с тем, кто посеял в их сердцах семя истины. Он шел дальше, в другие страны, или же оканчивал свою жизнь где-нибудь в тюремных застенках, или же его убивали там, где он свидетельствовал об истине. Но слово, оставленное им, не погибало. Оно производило свою работу в сердцах людей, и только день суда откроет результаты этой работы. Вальденские миссионеры вторгались в царство сатаны, и потому силы тьмы были настороже. Князь тьмы следил за каждым продвижением истины и возбуждал чувство страха у своих подручных. Папские руководители видели, что труды этих скромных странствующих вестников навлекают на них беду. Если позволить свету истину освещать землю, тогда будут рассеяны тяжкие облака заблуждения, окутывающие народ, и мысль людей направится только к Богу, что в конечном итоге грозило поколебать авторитет Рима. Само существование этого народа, сохраняющего веру древней церкви, было постоянным напоминанием об отступлении Рима. И это было причиной самой лютой ненависти и гонения. Их отказ отречься от Библии также расценивался как оскорбление, которое Рим не мог больше переносить. И он решил стереть вальденцев с лица земли. Начались ужаснейшие крестовые походы против детей Божьих, лишившихся покоя в своем горном краю. Их повсюду преследовали инквизиторы. И древняя трагедия убийства невинного Авеля злодейской рукой Каина повторялась неоднократно. Их плодородные нивы постоянно опустошались, их домики и церквушки стирались с лица земли, и там, где некогда были цветущие поля и жилища мирного трудолюбивого народа, теперь была голая степь. Подобно тому, как хищный зверь, отведав крови, еще больше свирепеет, так и ярость папистов разжигалась при виде мучений их жертв. Многие из этих свидетелей, отстаивающих чистоту веры, преследовались в горах. За ними охотились на равнинах, где они прятались в дремучих лесах и в ущельях скал. Нравственность маленького, всеми презираемого народа была безупречной. Даже враги вальденцев заявляли, что это мирные, спокойные и благочестивые люди. Их величайшее преступление состояло в том, что они не хотели служить Богу так, как этого требовал папа. И за это преступление они подвергались всевозможным унижениям, оскорблениям и пыткам, какие только могли быть изобретены дьяволом и людьми, которые им одержимы. Наконец, Рим решил уничтожить эту ненавистную секту, и папой была издана булла, осуждающая их как еретиков, заслуживающих смерти. Им не вменялись в вину безделия или же мошенничество и безнравственность. Было объявлено, что они имеют вид благочестия и святости и обольщают овец истинного стада. Папа распорядился в случае неповиновения раздавить эту омерзительную и презренную секту злоумышленников, как давят ядовитых змей. Думал ли этот надменный властелин о том, что его слова записаны в небесных книгах, чтобы свидетельствовать против него в день суда? «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Эта булла призывала всех членов церкви присоединиться к крестовым походам против еретиков. Чтобы привлечь больше людей к этому жестокому делу, Папа освободил тех, кто отправляется в такие походы, от всех кар и наказаний, налагаемых церковью, общих и частных. Булла освобождала участников похода от клятв. Она узаконила их право на любую собственность, приобретенную незаконным образом, и обещала прощение всех грехов тем, кто убьет хотя бы одного еретика. Булла аннулировала все соглашения с заключенными с вальденцами, приказывала их домочадцам оставить их. Никто не имел права оказать им какую-нибудь помощь, и всякий желающий имел право захватить их состояние. В этом документе ясно виден дух, которым руководствовалось папство. Не голос Христа слышится в нем, а рев дракона. Папские руководители сообразовались не с великим мерилом, законом Божьим, но создали собственное мерило и решили принудить всех подчиниться ему. Такова была воля Рима. Разыгрались самые страшные трагедии. Развращенные богохульствующие священники и прелаты исполняли работу сатаны. Их сердца не знали милосердия. Тот же дух, который распял Христа и убивал апостолов, который в свое время настраивал против христиан и кровожадного Нерона, действовал и сейчас, чтобы истребить возлюбленных Богом. В течение долгих столетий этот богобоязненный народ с терпением и постоянством, прославляющим Искупителя, переносил ужасные преследования. Не оказывая сопротивления крестовым походам и безжалостному кровопролитию, он продолжал с помощью своих вестников распространять драгоценную истину. Детей Божьих травили и убивали, однако их кровь поливала посеянное семя, и оно принесло плоды. Так за целые столетия до рождения Лютера вальденцы свидетельствовали о Боге. Разбросанные по многим странам, они посеяли семена реформации, которые дали всходы во времена Уиклифа и разрослись во дни Лютера. Она будет оберегаться до конца времен теми, кто согласен перенести все за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа.